КВЖД. Железнодорожный путь. После часа работы, когда взмокли спину у всех шестерых, рельсы на участке в 3 метра были разворочены.
«Давай сюда матрацы из салона и бидоны с керосином», — сказал Блюхер.
«Сейчас зажжем».
«Это кто предлагает?»
«Я».
«Проводник?»
«Охранник, Василий Константинович».
«Тебе воздух охранять, Петя».
«Я Поликарп, товарищ министр».
Блюхер хмыкнул и проворчал.
— Тем хуже для тебя, Поликарп. Они ж сейчас только и ждут, чтоб мы засветились.
— Кто?
— Белые,
— ответил Поликарпу шепотом из темноты второй охранник, залегший за пулеметом.
— Низги не видать. Вот они нас и шуруют. Не понял, что ли?
Люди залезли под вагон, замерли. Ветер скулил жалобно, бил студенистыми песчинками в лица. Тучи опустились еще ниже к земле, и тусклый сероватый овал в том месте, где была луна, сейчас вовсе исчез. Внезапно ветер стих. Блюхер прислушался. Далеко-далеко на востоке по гулкой земле цыкали копыта многих коней. Поликарп быстро защелкал затвором. Блюхер нашел его руку, сжал у запястья, мол, тихо. И так держал несколько мгновений. Цоканье копыт все ближе, коней много, только голосов не слыхать. Морозная земля ломко гудит. Кони идут прямо на вагон, а Блюхер шепчет «не стрелять». И руку не отпускает охранника Поликарпа. Горячий дуралей, сразу палить начнет. А кони где-то рядом, дыхание их слышно, вот-вот вырастут из ночи. И вдруг заливистое ржание резануло ночи. Выросли кони из ночи, совсем рядом с вагоном выросли их морды. Согретые белым игольчатым паром антрацитово с загадочной синевой высветились громадные глаза. Табун стал. Кони появились словно в сказке, чтобы так же внезапно исчезнуть, когда Поликарп ломким, испуганно обиженным голосом выкрикнул:
«Она! Паровоз искрит!»
Кони, по-видимому, это были жеребцы, отбившиеся от большого табуна, ринувшись в сторону, заглушили все звуки окрест. Но чем дальше в ночь уносился табун, тем явственнее доносилось отфыркивание паровоза, поднимавшегося по пологому подъему в гору.
— Зажигай матрацы! — крикнул Блюхер. — Сейчас моим сукиным сынам устроим сцену ревности.
Сотня семеновских казаков неслась по промерзлой степи. Сотник повел своих людей дальней, более верной дорогой в обход по степи, которая сейчас во время морозов стала как поле ипподрома. Но низкие тучи легли на землю, звезды затянуло поначалу серой, а потом непроглядно черной мглой, и поэтому сотня проблуждала по ночной степи лишний час. Всадники рассчитывали увидеть хоть махонький огонек в вагоне Блюхера, но вокруг не видно низги.
— Вроде бы здесь сворачивать, — сказал сотник и махнул нагайкой на восток. — По этому распадку мы выйдем на них, если князь не спутал. И он дал шинкеля своему коню.
Тот захрипел, приподнялся в свечу и, захватив огромный кусок ночи передними ногами, махнул вперед к востоку. Когда столб пламени выстрелил в небо, машинист сразу врубил тормоз. Высунувшись в смотровое окошко, он увидел развороченное железнодорожное полотно. 2 японских солдата, посаженные к машинисту для охраны от хунхузов, щелкнули затворами. Как только состав остановился, из второго вагона выскочила группа японских военных с черными траурными повязками на рукавах и несколько человек с фотоаппаратами. Они стали щелкать магнием в ночи, снимая одинокий классный вагон красного командира.
— А где же тела?
— спросили японцы русского переводчика.
— Где тело доблестного русского военачальника, жестоко погубленного хунхузами?
— Здесь тело, — ответил Блюхер.
Они вылезли из-под вагона, не выпуская оружия из рук, и стали против изумленных и растерянных японцев плечо в плечо, тесно, морской стенкой.
— Рано похоронили, — продолжал Василий Константинович. — Живучие мы.
— Господин министр,
— забормотал японский офицер, медленно шагая навстречу Блюхеру с вытянутой лодочкой рукой.
— Мы счастливы вашему радостному избавлению. Виновники подобного коварства будут непременно разысканы нами и сурово наказаны.
Из вагонов повыскакивали пассажиры, японцы, Русские дипломаты, американцы, члены английской миссии из Читы, три корреспондента Associated Press, возвращавшиеся из Москвы в Штаты. Сорвалась у Гиацинтова операция. Ничего теперь не выйдет.
«Назад, мать твою, за ногу и об угол!»
— прорычал сотник, разглядывая в бинокль все происходившее у полотна.
«Собаки выскочили! Назад!»
— повторил он и стеганул коня по плоскому взмокшему крупу.